«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы поговорим еще об одной интересной инициативе в области финансового просвещения вместе с гостем, которого я представлю. Это Виктор Попов, заместитель директора ОНО «Центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов САМИ», Сахалинская область. Виктор, приветствую, добро пожаловать к нам в эфир.
Да, добрый день всем. Большой привет, Сахалина.
Мы сегодня поговорим про проект, который называется «Финансовый навигатор. Финансовая грамотность для людей с ментальными нарушениями». Ну и первый вопрос, конечно, почему именно в этой области вы решили создать проект? Откуда возникла идея такой инициативы?
Мы в 2018 году здесь, на Сахалине, начали работать с ребятами с инвалидностью. Сначала у нас это были школьники, мы готовили ребят к чемпионатам системы Обилимпикс по нескольким компетенциям, возили ребят в Москву. Ребята у нас тут, можно сказать, на глазах росли, ребята осваивали какие-то компетенции. Вот. Поскольку мы занимались больше юниорской линейкой, нам стало понятно, что, в принципе, ребят, которые у нас чему-то научились, ну, скажем так, грубое слово, но бросать. Бросать нельзя. То есть нужно что-то еще придумывать, что-то интересное делать, чтобы ребятам и уже по достижении совершеннолетия, и после того, как они закончили школу, было куда прийти, было чем заняться, было где провести время, возможно, даже было где поработать. И нам пришла идея поговорить с родителями, воспитывающими ребят с инвалидностью, кто вот уже, да, 18 лет, кто чуть постарше, чего хотелось бы родителям, то есть какой формат дальнейшей работы уже там после системы чемпионатов, после обучения, что мы могли бы предложить родителям еще. И от родителей мы получили такой запрос, что, ну, на самом деле есть большое количество социальных учреждений, но все они работают с ребятами до 18 лет, а дальше ребенку пойти некуда. И у нас родилась инициатива создать вот досуговый центр такой, который перерос в центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов, основной задачей которого стала, собственно, организация рабочих мест для ребят с инвалидностью, причем это преимущественно ребята с ментальными нарушениями, и, соответственно, первую половину дня организовать рабочую, а вторую половину дня досуговую, для того, чтобы ребята могли куда-то выйти, могли вместе погулять, посетить культурные учреждения. У нас очень быстро наладились связи с музеями, с театрами, куда ребята регулярно ходят. Вот. И в 2018 году у нас было торжественное открытие, когда мы буквально, ну, наверное, первые 15 человек трудоустроили. Причем задача наша была не готовить ребят к трудоустройству где-то вовне. У нас задача была именно создавать рабочие места под интересы ребят. То есть кто что умеет, кто что может, кому что интересно, кто на что, может быть, получил профессию либо получает профессию. Вот. И у нас получился такой небольшой центр трудоустройства. Начинался он с мини-типографии. Мы, там, грубо говоря, с миру по нитке собрали компьютеры, принтеры, резаки, ламинатор, брошюратор, для того, чтобы ребята понемножку начинали выполнять какие-то небольшие заказы. С заказами сначала тоже проблем не было. Мы кинули клич среди некоммерческих организаций, кому что нужно, вот, и понемножечку начали собирать заказы. Кому-то визитки, кому-то брошюры, кому-то методический материал. Вот. Проект по чуть-чуть жил. Он жил на территории, нам Дума города Южно-Сахалинска выделила небольшое помещение в 100 квадратов, первый этаж жилого дома с отдельным входом, потом пандус нам там сделали. Вот. И понемножечку проект начал жить, и количество ребят, которые начали трудоустраиваться, чуть-чуть росло. В 2022 году у нас такой серьезный, наверное, взрыв произошел по численности, потому что правительство Российской Федерации выпустило постановление, которое позволило крупным работодателям не организовывать рабочие места для инвалидов у себя, а арендовать уже созданное рабочее место, ну, те рабочие места, которые фактически мы до этого создавали. Дело в том, что на Сахалине есть ряд крупных работодателей, которые не совсем готовы трудоустраивать инвалидов не потому, что они не хотят, а потому что есть очень такая специфика работы. Ну, у нас несколько нефтегазовых компаний, которые занимаются добычей на морских платформах нефти и природного газа. они не против выполнять квоту, но для того, чтобы устроить человека с инвалидностью на подобную работу, там нужно очень много допусков, очень много есть ограничений по состоянию здоровья. И для наших крупных работодателей вот этот вот формат аренды рабочего места стал таким очень серьезным открытием, хорошей такой историей, потому что они и начали хорошо и продолжили хорошо выполнять квоты, положенные им по законодательству по трудоустройству инвалидов. И в то же время они как бы не подвергали людей с инвалидностью риску на своих рабочих местах. Вот. А рост прошел достаточно такой хороший. То есть если мы там начинали, грубо говоря, с 15 ребят, сейчас у нас по состоянию на уже конец ноября у нас трудоустроено 106 людей с инвалидностью, из них пятеро – это подростки. То есть мы с этого года, с этого лета начали еще временную занятость для подростков с инвалидностью организовывать. При этом, когда мы говорим про инвалидов, как бы там это грубо ни звучало, мы не берем в расчет людей с такими заболеваниями по принципу сахарного диабета. Потому что человек, у которого ментальных ограничений нет, он вполне конкурентоспособен на рынке труда. Он вполне может получить профессию, получить необходимые навыки и прекрасно работать. А вот мы говорим про больше людей, которые на открытом рынке труда не могут себя найти, не могут себя трудоустроить, не могут обеспечить себя в финансовом плане, потому что до какого-то момента ребят сопровождают родители. Дальше мы все с вами прекрасно понимаем, что родители не вечные. Но у ребят есть свои запросы, которые понемножку формируются, да, что-то купить, что-то куда-то сходить, что-то попробовать. Вот. И получился такой вот вариант, когда все, ребята могли зарабатывать себе деньги уже так самостоятельно. Понятно, что мы не можем говорить о каких-то больших, крупных заработных платах. Ребята у нас получают минимальный размер оплаты труда по Сахалинской области. Это чуть больше 47 тысяч рублей ежемесячно. И фонд оплаты труда у нас сейчас практически 5 миллионов рублей ежемесячно. Ребята все трудоустроены официально. Мы, соответственно, платим за них все налоги. Вот. Но когда таких ребят стало много у нас появилась, собственно, проблема, созданная нашими руками. То есть, решая проблему трудоустройства ребят с инвалидностью, мы невольно, скажем так, создали, что ли, еще одну проблему, которая вот, проявилась уже когда ребят стало много, потому что до этого были разовые случаи, потом мы заметили определенную систему. Система заключается в том, что ребята с ментальными нарушениями, они даже если воспитывались в семьях, у них, к сожалению, не всегда присутствуют навыки финансовой грамотности. То есть то, что ребенок нормотипичный проходит внутри семьи, когда ему выделяют деньги на карманные расходы, когда он там сам думает, можно в школе не пообедать для того, чтобы что-то купить и на обедах сэкономить. Вот. У ребят с инвалидностью, с ментальными нарушениями такого не было. Это одна из причин, по которых у ребят отсутствует навык накопления, отсутствует навык планирования расходов, отсутствует сам опыт, постоянный систематический опыт получения и траты денег. И когда мы таких ребят трудоустроили, когда у ребят пошла официальная постоянная заработная плата, и ребята с инвалидностью повели себя так же, как ведут подростки себя, которые получают первую заработную плату. Потому что есть, наконец, собственные деньги, которые можно потратить на вот эту пачку чокопая, которую он там очень долго мечтал. Просто если нормотипичные подростки этот период могут пройти в возрасте там, 14-16 лет с первой работой, то у ребята с ментальными нарушениями у нас многие в 30 лет получали первую трудовую книжку. И точно такой же этап развития они проходили, но уже в 30 лет. А кто-то из них интернатный, кто-то из ребят получил от государства квартиру и не совсем понимает, как планировать расходы для того, чтобы можно было банально заплатить там, за свет, за воду, для того, чтобы можно было обеспечить себя продуктами. Потому что вот эта вот эйфория от получения первой заработной платы, эйфория от постоянного источника дохода, она, как мы заметили, привела к тому, что ребята тратили деньги очень быстро. То есть заработная плата выплачивается на карточку, выплачивается как положено, аванс заработная плата. И мы начали срезать проблему, что ребята склонны тратить те деньги, которые у них появились, в течение там, 2-3 дней после того, как получили деньги. И это понемножку привело к тому, что все у ребят, да, к следующему авансу денег нет. А потом мы начали проверять гипотезу дальше, смотреть, что происходит. И поняли, что когда у ребят появляется эйфория от владения собственными деньгами, ну, то есть это очень такой сильный дофаминовая зависимость формируется. Вплоть до того, что некоторые ребята брали кредиты для того, чтобы у них были деньги. Потому что, мол, есть постоянный источник дохода, я этот кредит выплачу, значит, проблем быть не должно. К тому, что когда мы собрали первую группу для, по финансовой грамотности из ребят, из 10 пришедших, 8 было с кредитами потребительскими. И мы начали понемножку сворачивать это в систему. От одного из наших там, да, сотрудников мы услышали историю про недостаток средств, от второго услышали, от третьего, как он резко, быстро всю зарплату потратил, буквально сегодня ее получив, а к обеду ее нету. Мы провели анкетирование для того, чтобы выявить поведенческие вот эти вот особенности ребят и уровень их функциональной финансовой грамотности. И выявили три основных проблемы. Во-первых, это нерациональное потребление. То есть все, ребята получают деньги и срочно идут их тратить. А как следствие, отсутствие финансового планирования. То есть не всегда даже понимание, что с деньгами, с большими деньгами нельзя все равно сразу и все тратить. И еще одну вещь мы выявили, это, конечно, уязвимость перед мошенниками. Особенно перед телефонными мошенниками. Потому что когда у человека появляются свободные деньги, ну, не то, что свободные деньги, собственные деньги, значит, ему звонит некто с неизвестного номера и говорит, а давай переведем все деньги на безопасный счет, а через 3 дня ты получишь в 2 раза больше. Опять-таки эйфория от возможности владения своими деньгами еще в большем объеме, она просто повально приводила к тому, что ребята переводили деньги на инвестиции, покупали, грубо говоря, биткоин на флешке и переводили все на безопасные счета. И вот таким вот образом мы выявили проблему, которую, такую, ну, нельзя сказать, что мы сотворили ее своими руками, но она получилась таким следствием, да, из первичной нашей деятельности просто по трудоустройству ребят с инвалидностью. Вот. И из этой проблемы мы уже начали по чуть-чуть развивать проект. То есть стало понятно, что когда один такой человек в коллективе, то наставники могут понемножечку ему рассказать, как делать можно, как делать нельзя, потому что ребята на производстве работают вместе с наставниками, с нормотипичными людьми, которые занимаются контролем качества продукции, планированием рабочего дня и всем остальным. Соответственно, часть вот этой вот информации просветительской наставники выдать могут. Дальше мы с вами все прекрасно понимаем, что среди айтишников ходит такая поговорка, например, что нет ничего хуже, чем учить своего родственника пользоваться компьютером. Потому что чем ближе тебе человек, чем чаще ты его видишь, тем меньше ты слышишь его информацию, тем больше ты его критикуешь, и тем меньше ты ее усваиваешь. И тот же самый барьер мы встретили при работе между наставниками и ребятами. То есть одному еще рассказать можно, двоим рассказать можно, а чем больше ребят с инвалидностью трудоустроено, тем меньше эффективность наставников. Потому что, ну, вот они как к родителям, да, подростки относятся. Ой, типа, не чеши мне, не рассказывай мне, я сам прекрасно все знаю. Вот. Поэтому мы начали собирать проект по повышению финансовой грамотности ребят с обязательным условием, что спикерами в этом проекте будут люди, неизвестные нашим подопечным. То есть мы постарались по максимуму собрать пул преподавателей, пул консультантов, которые были бы внешними, неизвестными для ребят, но при этом занимались, скажем так, в том числе и общественной работой. В идеале это предприниматели, можно социальные, можно руководители некоммерческих организаций, то есть те, кто реально умеет работать с деньгами, те, кто реально принимает финансовые решения. И по-хорошему обладающими достаточной компетентностью по работе с людьми с инвалидностью. И на самом деле отобрать таких преподавателей оказалось очень просто. То есть у нас по итогу в рамках проекта отработал пул из 10 преподавателей, а они все эксперты движения Abilympics, разных уровней. Кто-то национальный, кто-то региональный. Один международный у нас эксперт есть, когда вот сюда Россия в международную часть входила, то есть эксперт, который занимался тренировками национальной сборной. Вот. И это практически все руководители, либо люди, занимающие руководящие должности, то есть имеющие отношение к деньгам. Вот. И собрав таких руководителей, таких людей, мы им предложили поднять участие в просвещении людей с инвалидностью. И мы не встретили ни одного отказа. То есть по, наверное, разным причинам, ввиду разного мировоззрения, ввиду там разных, можем каких-то да, личностных особенностей, люди согласились прийти к ребятам с ментальными нарушениями и рассказать им о том, что такое финансовая грамотность. Чтобы понимать, на что они согласились, каждый из этих людей провел курс продолжительностью 36 уроков, 36 академических часов, для того, чтобы ребят посвятить в, собственно, тайной финансовой грамотности. И начинали мы с банального. Сейчас даже вот если мы посмотрим на современных детей, дети современные даже не знают, что есть, например, наличная форма денег. Они очень редко ей пользуются. Они там фактически деньги в руках физически никогда не держат. Да? Либо да, там уже очень давно не держали. Поэтому для многих современных детей деньги – это цифры в смартфоне. На баланс карточки, который можно обменять на какой-то товар. Вот. А поскольку ребята с инвалидностью, они и пенсии получают на карточке, у кого да, пенсии есть, и заработную плату получают на карточку. Вот первое, с чего мы начали, это вообще, что такое деньги, откуда они взялись, какие у них были формы, что есть действительно наличные деньги, есть безналичные, какая вообще существует валюта, и что с этой валютой можно делать, что фактически да, существует товарно-денежный обмен, что он существует не только в России, не только на Сахалине, не только в городе Южно-Сахалинске, что у всех стран есть деньги. Деньги эти разные. И на эти деньги можно получить там товар, услугу, работу, которая тебе необходима. Но все-таки останавливаться надо в первую очередь на то, что самое необходимое. И здесь мы понемножку погружаем ребят в экономику, что есть товары первой необходимости. Это то, без чего ты фактически не проживешь. Ну, естественно, с оглядкой на то, что мы работаем с ребятами с инвалидностью. То есть это не только там, да, банальный там, хлеб, туалетная бумага, там, средства гигиены, еда, что это еще и лекарство. А если ты живешь в собственной квартире, которую выдало государство, то это обязательно платежи, которые ни в коем случае нельзя в долги накапливать. И вот первое, с чего мы начали, такое большое, первый модуль, это вообще так, что такое расходы, откуда они формируются, на что ты тратишь деньги для того, чтобы тебе было комфортно жить. Ну, соответственно, после этого мы посмотрели расходы и накопления. По чуть-чуть поговорили про то, что да, доходы бывают разные. Можно получить подарок на день рождения, можно получить пенсию, можно выиграть лотерею, чего делать не стоит, потому что да, там шанс выигрыша небольшой, но это тоже источник дохода. И, соответственно, заработная плата, которую ты можешь получать. И в идеале для каждого из ребят мы постарались донести мысль, что все-таки должно быть финансовое планирование, что все-таки в первую очередь ты должен перекрыть все свои базовые потребности, должен оплатить все коммунальные услуги и сначала приобрести минимум хотя бы какой-то продукт, который тебя обеспечит до следующей зарплаты либо аванс. И вот этот вот остаток, который остается, это накопление. Для того, чтобы по чуть-чуть, понемножку можно было где-то свою жизнь улучшать, что-то интересное покупать. И тут очень интересно оказалось, что мы взяли игру «Монополия», немножко ее упростили, там без постройки домов, без таких уже более серьезных вещей. Но вот игра «Монополия» настольная, она оказалась идеальным способом показать ребятам, что можно копить, что накопление существует, что есть обязательные траты. Если ты попал на чужую клетку, ты в любом случае платишь. Если попали на твою клетку, то ты там получаешь деньги назад. А каждый круг по полю символизирует какие-то выплаты стабильные, пенсию либо заработную плату. Вот. И по чуть-чуть, понемножку мы начали говорить о том, что хорошо, есть накопление. Накопление можно тратить на какие-то разовые покупки. Возвращаясь опять-таки к теории экономики, там чуть-чуть проговорили про то, что это можно назвать предметом роскоши. То есть хочешь новый телевизор – надо накопить. Хочешь новый смартфон – надо накопить. Хочешь маникюр, у нас девчонки там почти все с маникюром ходят, то идти сразу покупать его с заработной платы не очень хорошая история. Сначала обеспечь свои базовые потребности, а вот потом уже можешь либо поднакопить, либо, если деньги остались, потратить их уже на такое. Не всегда базовая потребность. Вот. И, собственно, подсобрав такой проект, подсобрав его там, тематическое планирование, подсобрав ребят, мы обратились в Ассоциацию развития финансовой грамотности, это было еще в мае 2024 года, и в августе 2024 года узнали, что наш проект поддержан, что ассоциацию он заинтересовал. И, собственно, ассоциация стала очень хорошим подспорьем, финансирование от ассоциации стало очень хорошим подспорьем именно в обеспечении проектно. То есть у нас получилось приобрести там демонстрационное оборудование, чтобы показывать презентации, канцелярские товары для проведения курса. Нам получилось немножко оплатить услуги спикеров, потому что все-таки 36 академических часов там, да, в течение там, 3-4 недель стабильно приходить и проводить занятия. Ну, очень хорошо, когда можно сказать не только спасибо, но еще и материально, скажем так, простимулировать преподавателей. По итогу, после того, как мы ребят пообучали, у нас прошло обучение 70 человек, причем часть из них — это работники нашего центра, а часть из них — это ребята, которые проживают в доме-интернате для людей с инвалидностью, тоже здесь, в городе Южно-Сахалинске. После этого мы провели небольшое итоговое мероприятие. Ну, то есть все-таки у любого проекта, в любой деятельности важно не просто сказать, что мы хотим достичь, да, какого-то результата. Важно понять, достигли ли мы того результата, которого планировали. И для того, чтобы подвести небольшой итог, мы в июне этого года провели чемпионат по финансовой грамотности для людей с ментальными нарушениями. Он у нас везде и прошел в названии как чемпионат для людей с ментальными нарушениями, потому что есть определенные уязвимости, именно связанные с восприятием информации, с качественным восприятием информации в этой категории, у этих ребят. В чемпионате у нас приняло участие 50 человек, мы разбили их на команды и провели полуигровой чемпионат, которые разбили на две части. Это была часть, связанная с викториной, то есть команды должны были быстрее ответить на вопросы с закрытым перечнем ответов, то есть там, ну, сказать, какой из ответов правильный. И вторая часть — это была кейсовая история, когда команде выдавалось задание, и нужно было принять решение, финансовое решение. Причем не только принять его, но и обосновать, объяснить, почему именно такое решение принято. Это были звонки, это были инвестиции, это были покупки, это были предложения дать взаймы, взять в долг. То есть правильная ли эта ситуация, как в этой ситуации стоит действовать и почему. И вот эта кейсовая часть как раз стала таким небольшим срезом, который позволил нам понять, что да, у ребят информация в голове оседает. Ну, плюс чемпионат — это как одна из форм позитивного подкрепления, массовое мероприятие, особенно когда места еще определяются, кто занял первое, второе, третье место, когда есть спецноминации какие-то. Такая форма позитивного закрепления, она позволила еще ребят немножко как раз вот закрепить навык, запомнить, что те слова, которые он говорил, те решения, которые он принял в рамках кейсового задания, что оно правильное. Сейчас, после того, как был проведен чемпионат, Ассоциация развития финансовой грамотности пригласила нас презентовать опыт, который мы получили уже в рамках Конгресса волонтеров финансовой грамотности на базе научной площадки Банка России в Москве. Вот. И по результатам вот этой презентации у нас сложилось впечатление, что мы занимаемся правильным делом, и останавливаться не стоит. Поэтому сейчас мы рассматриваем два их проекта продолжения для того, чтобы продолжать работать с ребятами, потому что, да, если брать Сахалинскую область, Южно-Сахалинск — это один из городов, крупнейший, но это один из городов. И если здесь мы еще работали с ребятами, которые трудоустроены, то если мы говорим про молодых и взрослых инвалидов, тоже с ментальными нарушениями, которые, в принципе, живут на территории Сахалинской области, в отдаленных, да, в малых территориях, то у них-то доступ к информации еще меньше. Поэтому в 2026 году мы стартуем новый проект. Он также у нас будет, он такой не финансовый навигатор, теперь будет финансовый компас. И наша задача охватить три крупных города Сахалинской области. Это самый северный наш город Аха, это города Корсаков и Долинск, которые находятся также на юге острова Сахалин, и начать работать с молодыми людьми с инвалидностью, с ментальными нарушениями, в том числе там, для того, чтобы развивать финансовую грамотность ребят не только в Южно-Сахалинске. И в дополнение к этому у нас получилась география такая, интересно. Мы охватываем три города, в которых есть коррекционные школы. Всего на территории области три коррекционных школы. Вот. И мы охватываем как раз те города, в которых коррекционные школы есть. Поэтому мы решили, что мы же можем работать не только с ребятами, которые трудоустроены уже. Мы можем работать с ребятами, которые только планируют трудоустройство. А подростки, те, кому 18 лет, еще нет, это тоже ребята, с ментальными нарушениями, которые наверняка будут трудоустроены, и которым тоже было бы неплохо прививать навыки финансовой грамотности, ну, уже здесь и сейчас. Вот. Поэтому одно из направлений нашего проекта, которое Ассоциация развития финансовой грамотности уже поддержала, это тиражирование опыта по Сахалинской области. И после выступления на Конгрессе мы получили запросы от территориальных управлений Банка России из нескольких субъектов Российской Федерации о тиражировании практики. И мы подготовили заявку на фонд президентских грантов, она сейчас находится в рассмотрении у нас, суть которой в том, чтобы тиражировать вот эту вот методику, нашу работу именно с трудоустроенными либо трудоустраиваемыми инвалидами уже не только на территории Сахалинской области, но также на территории Приморского, Хабаровского края и Амурской области. То есть тех субъектов Дальнего Востока, где наибольшее количество ребят с инвалидностью проживает. В рамках нового проекта мы хотим разработать настольную игру, уже адаптированную, то есть формат монополии, но уже конкретное поле, адаптированное именно под финансовую грамотность. И хотим сделать показавшие себя, ну хотя бы по нашему мнению, эффективными истории с чемпионатом по финансовой грамотности, сделать все-таки уже такую более широкую сетку. То есть постараться в следующем году провести муниципальные этапы, ну, в случае поддержки фонда президентских грантов, провести муниципальные этапы, провести внутрирегиональный этап и постараться собрать уже итоговый, уже, наверное, еще будет нельзя назвать дальневосточный, но хотя бы такой небольшой межрегиональный этап чемпионата по финграмотности для людей с ментальными нарушениями. Вот, вот такая вот история у нас получается.
Мне кажется, это очень действительно полезный проект. Мы желаем вам удачи в реализации, в масштабировании, в поддержке вашей инициативы. И спасибо, что поделились, рассказали об этом проекте. Действительно, задумка, мне кажется, очень интересная. И то, что у вас это получилось уже, и вы продолжаете это делать, это здорово. Напомню, что сегодня у нас был в гостях Виктор Попов, заместитель директора ОНО «Центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов» САМИ, Сахалинская область. И мы поговорили о проекте финансовой поддержки, финансового просвещения для людей с ментальными нарушениями. Спасибо. Услышимся в следующем выпуске.
Всем спасибо.
Мани-мания.